русскому человеку не свойственно с оружием в руках захватывать чужие территории. Российская империя была по большей части построена не конкистадорами, но первопроходцами. И именно в силу этой особенности национального характера русскому человеку буквально на уровне инстинкта особенно тяжело слушать рассказы, оплаченных либералами ученых мужей, о русской агрессии против так называемых беззащитных соседей. Одним из наиболее трагичных и наиболее спорных военных эпизодов является Советско-финская война 1939-1940 года.
Советско-финская война 1939-1940 года, или в финской традиции «Зимняя война». Вооруженный конфликт между СССР и Финляндией в период с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940. По мнению ряда зарубежных историков, это наступательная операция СССР против Финляндии в ходе Второй мировой войны.
Вот и первая мифологема – «Финская война». А вместе с ней, соответственно, по признаку подобия и польский поход. Это части мировой войны.
Но если мировая война является всего лишь совокупностью единовременно протекающих военных конфликтов, тогда почему начало Второй мировой войны принято отсчитывать с 1 сентября 1939 года, а не 7 июля 1937, когда императорская Япония бомбардировкой Шанхая начала широкомасштабную агрессию против Китая?
А мы, кстати, согласны с тем, что японо-китайская война на первом своем периоде не являлась частью всемирного конфликта. И вовсе не по временным признакам. Для того, чтобы разобраться в этих не слишком тонких тонкостях, надо вспомнить дефиницию, определение мировой войны.
Вторая мировая война. Начало 1 сентября 1939 года. Окончание 2 сентября 1945 года. Вооруженный конфликт двух мировых военно-политических коалиций, ставший крупнейшей войной в истории человечества. В войне участвовало 62 государства из 73 существовавших на тот момент. Боевые действия велись на территории трех континентов и в водах четырех океанов. Мировая война – это война двух коалиций, объединяющих практически все ведущие державы. По большому счету, даже вторжение Гитлера в Польшу еще не являлось мировой войной. Несмотря на то, что на стороне Польши в войну вступают Великобритания и Франция, ибо Германия, несмотря на участие Советского Союза в ликвидации польского государства, ведет войну в одиночестве. Между тем, Советский Союз также воюет с Польшей. Но не в союзе с Гитлером, а как бы параллельно. При этом Британия и Франция признают эту параллельность и объявляют войну одной Германии, игнорируя участие в войне сталинских дивизий. Почему и с какой целью – это другой вопрос.
Однако и военный конфликт Финляндии и Советского Союза, несмотря на активную политическую и военно-техническую поддержку Великобритании и Франции, также протекает в режиме отдельного от общей канвы поединка двух держав.
По-настоящему мировой война станет только тогда, когда к одиноко сражающейся нацистской Германии Адольфа Гитлера присоединится фашистский режим Бенита Муссолини. Впрочем, у финской войны или у зимней кампании, как ее называют в Финляндии, был реальный шанс превратиться в первый аккорд мировой бойни. Вот только сценарий этой войны был бы совсем иной, нежели тот, который сегодня большинству исследователей кажется единственно возможным.
В советской исторической традиции было принято винить в развязывании войны финскую сторону, или, как ее принято было называть, белофинов, якобы организовавших 26 ноября 1939 года провокационный обстрел советской территории в районе населенного пункта Майнила. Финны же традиционно обвиняют агрессивного Сталина, якобы желавшего советизировать Финляндию.
Правда, при этом они забывают, что Сталин не пошел на это, то есть на советизацию Финляндии, даже в победном 44-м, когда Финляндия была оккупирована Советским Союзом, и советские подлодки, включая легендарную С-13 Александра Маринеско, выходили в Балтику из военно-морских баз в Котке и Хельсинки.
Сегодня, в постсоветский период, господствует прямо противоположный подход. Всю ответственность за зимнее кровопролитие 1939 года однозначно возлагают на Сталина. Что касается Манильского инцидента, так называемого обстрела советской территории, который послужил, собственно, предлогом к началу военных действий советских войск против Финляндии, то нам представляется объективная версия маршала Карла Густава Эмиля Маннергейма, приводимая им в книге воспоминаний.
26 ноября 1939 года советское правительство обратилось к правительству Финляндии с официальной нотой, в которой заявлялось, что в результате артиллерийского обстрела, совершенного с территории Финляндии, погибли четверо и были ранены 9 советских военнослужащих. Финские пограничники зафиксировали в тот день из нескольких точек наблюдения пушечные выстрелы. Факт выстрелов и направление, откуда они раздавались, были записаны. И сопоставление записей показало, что выстрелы были сделаны с советской территории.
Но ведь Майнильский инцидент – это не повод к войне. Это не более чем формальный предлог. Предлог же не имеет самостоятельного значения. Важен повод, то есть причина. Важен тот узел интересов, ради удовлетворения которых война, собственно, и ведется. В качестве усредненного варианта, характерного для этой школы, приведем выдержку из работы современного историка господина Семенова.
Заключив 23 августа 1939 года договор о ненападении с фашистской Германией и подписав секретный дополнительный протокол договору, по которому Финляндия, как и Эстония, Латвия и Литва, была включена в сферу интересов СССР на случай территориально-политического переустройства областей, входящих в состав прибалтийских государств, великая держава Советский Союз осуществил прямую агрессию против небольшого государства, стремившегося к нейтралитету – Финляндии. Исключительно с целью территориальных приобретений и насаждения послушного себе прокоммунистического режима. Напав на Финляндию, Советский Союз в политическом плане дискредитировал себя в глазах международного общественного мнения как поборник коллективной безопасности и борец за предотвращение агрессии.
Но кто в тогдашнем мире был реальным поборником коллективной безопасности? Может быть, Соединенные Штаты Америки? Но американские финансовые тузы с 29 года осуществляли скрытое финансирование партии Гитлера. И именно эти финансовые ресурсы привели национал-социалистов к власти. Может быть, Британия и Франция, отдавшие на растерзание Чехословацкую республику. Может быть, Польша, которая совместно с Германией растерзала Чехословакию под аплодисменты Лондона и Парижа. Может быть, финны. Но вот что декларировал один из наиболее известных и авторитетных финских политиков той эпохи Пер Свинхвуд.
Пер Эвент Свинхвуд, до революции 17-го года, ведущий лидер антирусского движения в Великом княжестве Финляндском. В декабре 17-го получил от Ленина акт о признании независимости Финляндии. Первый регент финского государства. Любой враг России должен всегда быть другом Финляндии. Финский народ навсегда является другом Германии.
Кстати, Свинхвуд в переводе со шведского означает «свиная голова». Но ведь он был не одинок. Сегодня можно говорить о том, что финны были настроены антикоммунистически. Нет, это была откровенная русофобия.
Не надо забывать, что в организации русской трагедии, каковой являлись и Октябрьская революция, и последовавшая за ней гражданская война, одинаково черную роль сыграли и красные, и белые финны. Именно финские коммунисты укрыли Владимира Ульянова на финской территории в тот момент, когда органы русской контрразведки летом 17-го года попытались пресечь его деятельность как германо-американского агента. И именно белые финны, солдаты 27-го финского егерского батальона, кадрового подразделения германской имперской армии, взяли штурмом Зимний дворец, способствовав переходу власти в руки большевиков. И именно белые финны не допустили переправку русских офицеров и добровольцев из Финляндии в Прибалтику, где шло формирование северо-западной армии генерала Юденича. Более того, с молчаливого согласия европейских миролюбцев от России финнами в 1920 году были отторгнуты исконно русские земли на Кольском полуострове, порт Печенга и прилегающие к нему районы, никогда не входившие не только в автономное княжество Финляндское, но и в Шведское королевство.
Это невозможно понять, но в стране, не имевшей исторического прошлого и с населением в 3 миллиона человек, в присяге курсанта военного училища говорилось о Великой Финляндии. А в уставе молодежной военизированной организации «Синий Муста» было записано, что финская и русская граница должна проходить не иначе, как по Енисею. Другие, менее радикальные, ограничивали границы Великой Финляндии, в которую должны были войти все земли, некогда населенные финно-угорскими племенами, Уралом и Поволжьем. Согласитесь, это уже на уровне психической патологии.
Сегодня модно говорить о том, что Сталин потребовал от маленькой, но гордой страны непомерных и унизительных, ничем не мотивированных территориальных уступок. А требования включали два пункта. Передачу СССР Карельского перешейка с городом Выборг, что обеспечивало перенос границы на 150 километров от Ленинграда, и аренда военной базы в горле Финского залива.
В обмен Финляндии предлагалось в два раза больше земель в северо-западной Карелии. И вот что интересно. Во время переговоров Сталин говорил о переносе границы не как об акции против некой финской угрозы, но как о предотвращении агрессии третьего государства.
Финляндия сама будет не в состоянии обеспечить безопасность города в случае появления в ее границах армии враждебного СССР государства. Мы ничего не можем поделать с географией, так же, как и вы. Поскольку Ленинград передвинуть нельзя, придется отодвинуть от него подальше границу. Иосиф Сталин.
Принято говорить, что эти требования являются прямым следствием так называемого пакта Молотов-Риббентроп. Но мы напомним, что прежде Евы была дам, то есть Мюнхенский пакт Гитлер-Чемберлен-Деладье. И начатые 3 октября 1939 года переговоры с Финляндией были продолжением инициированных советской стороной переговоров лета 1939 года.
Правильно ли поступили правительство и партия, что объявили войну Финляндии? Нельзя ли было обойтись без войны? Война была необходима, так как мирные переговоры с Финляндией не дали результатов. А безопасность Ленинграда надо было обеспечить безусловно, ибо его безопасность есть безопасность нашего Отечества. Не только потому, что Ленинград представляет процентов 30-35 оборонной промышленности нашей страны. И стало быть, от целостности и сохранности Ленинграда зависит судьба нашей страны. Но и потому, что Ленинград есть вторая столица нашей страны. Из выступления Сталина перед начальствующим составом РККА 17 апреля 1940 года. Абсолютная истина существует только у Господа Бога. Во всех остальных случаях в конфликте двух сторон две правды, ибо у каждой стороны существуют свои реальные и вполне объективные интересы. Финны не хотели отдавать перешеек. Вполне понятное желание. Но ведь и логика Сталина не менее неопровержима. Либералы любят говорить о моральной стороне конфликта, о том, как сильный напал на слабого. Но ведь в 1917 году статус-кво был нарушен именно маленькой Финляндией, руководство которой весьма подло воспользовалось временной слабостью, изнасилованной большевиками России. К тому же финские гражданские власти и не пытались избежать войны. И главным ответственным лицом является тогдашний премьер-министр Финляндии Ристо Рюти. Рюти Ристо, премьер-министр в 1939-40 годах. В период с 40 по 44 президент Финляндии. Способствовал ее вовлечению во Вторую мировую войну на стороне Германии. В 46-м осужден как военный преступник. В 49-м освобожден по состоянию здоровья. А вот военный руководитель Финляндии, весьма квалифицированный и попросту талантливый военный эксперт маршал Маннергейм настаивал на необходимости принятия советских требований. Маннергейм Карл Густав Эмиль, барон, финский государственный и военный деятель, маршал, президент Финляндии, закончил Николаевское кавалерийское училище и Академию Генерального штаба, русский военный разведчик. Участник русско-японской и Первой мировой войны. Георгиевский кавалер. Генерал-лейтенант русской службы. Вместе с Маннергеймом за принятие советских предложений выступал и руководитель финской делегации на последних предвоенных переговорах Юхо Паасикиви. Но правительство Финляндии не прислушалось к голосам этих более чем квалифицированных экспертов.
Кстати сказать, Сталин вел переговоры весьма нетривиально. Одним из пунктов советских требований было предоставление в аренду под морскую базу легендарного полуострова Гангут, финской традиции Ханка. Получив отказ, Сталин предложил купить за золото несколько небольших островов в районе Гангута для устройства тяжелых береговых батарей, сооружений не наступательных, а сугубо оборонительных.
Это косвенно подтверждает тот факт, что реальной, не идеологической целью проведенной Сталином войны была не советизация Финляндии, а воссоздание центральной минно-артиллерийской позиции, неприступного морского щита, прикрывавшего в годы мировой войны морские подступы к русской столице. Подтверждением серьезности сталинских предложений служит и тот факт, что Северо-Западный фронт на базе Ленинградского округа был создан только 7 января 1940 года, то есть более чем через месяц после начала войны, тогда как при вторжении в Польшу в 1939-м на базе Белорусского и Киевского округов уже 17 сентября, в первый же день операции, были сформированы два фронта – украинский и белорусский. Точно так же перед походом в Молдавию 10 июня 1940 года. Опять же, в первый день операции был создан Южный фронт.
Однако есть такой факт, что на второй день после начала войны, то есть 1 декабря, газета «Правда» опубликовала заявление о создании народного правительства Финляндии в главе с коммунистом Отто Куссининым. Но что поделаешь, после того, как американские финансисты, примкнувшие к ним Антанта, руками Троцкого и Ленина построили в России коммунистическое государство, политический инструментарий, которым мог пользоваться Сталин, он мог быть только красного и только красного цвета. Отсюда же и неумная песня «Принимай нас, Суоми, красавица», и риторические пассы о борьбе за освобождение финского народа от финской буржуазии. Но это продукт для внутреннего потребления.
Мы еще раз подчеркнем, Сталин воссоздавал тело империи, но не ее душу. Это была мертвая, но не живая вода. Да и при всем желании не мог он воссоздавать разрушенное под другими знаменами. Только заикнись он об отходе от ленинизма, как собственные сподвижники тотчас зарезали бы его в собственном кабинете. Что, впрочем, и случилось 5 марта 1953 года.
Однако, как бы то ни было, каковы бы ни были намерения Сталина, возникает вопрос, почему же Рюци и компании не прислушались к мнению Маннергейма, человека, который, подавив финскую революцию, собственно, и создал финское государство, а заодно и финские вооруженные силы, и носящие его собственное имя, главную финскую оборонительную позицию на Карельском перешейке. Так кто же вдохновил храбрых, но немногочисленных финнов на безумный поединок Давида с Голиафом?
Сегодня этого секрета нет, как, впрочем, не было его и в трагическом 1939-м. Это те же люди, которые вдохновили Польшу отказать Гитлеру в предоставлении Данцигского коридора, а потом предоставили ей в гордом одиночестве героически погибать под гусеницами германских танков. Это Невилл Чемберлен и Эдуард Даладье.
Сегодня нет документов, оговаривающих масштаб обещанной ими помощи. Но здесь интересно следующее. В последнее предвоенное лето в тылу линии Маннергейма финны построили такое количество аэродромов, что оно как минимум в 10 раз превышало максимальные потребности ВВС Финляндии.
Главным недостатком линии Маннергейма, по словам самого маршала, было отсутствие глубины, то есть второй линии обороны и отсекающих позиций. Их еще можно было построить в то лето, как построили ленинградцы в июле 41 года неодолимый для немцев Лужский рубеж, кстати, не имевший бетонных дотов и блокгаузов. Но, видимо, слишком твердо Чемберлен и Даладье обещали свою помощь.
И с учетом чешских и польских событий, в ходе которых англо-французы усиленно пытались канализировать завоевательные устремления Гитлера в направлении советской границы, следует признать выше приведенный нами тезис Сталина о том, что финны будут не в состоянии гарантировать безопасность Ленинграда от агрессии третьей стороны, абсолютно верным.
Сегодня снято много документальных фильмов, рассказывающих о ходе этой страшной и вместе с тем, как назвал ее Александр Твардовский, незнаменитой войне, унесшей 26 тысяч финских и 126 тысяч русских жизней. Но есть ряд вопросов, на которые все же следует ответить.
Существует мифологическое представление о том, что большинство советских солдат погибло, штурмуя неприступные доты линии Маннергейма. Но здесь интересно следующее. В конфликт вступили 4 советских полевых армии – 7-я, 8-я, 9-я и 14-я. Но только 7-я армия шла на штурм долговременных финских укреплений. 14-я армия весьма успешно действовала в Заполярье. А вот 8-я и 9-я Они были брошены в Карелию, севернее Ладожского озера. И именно эти две армии понесли самые большие, самые бессмысленные, самые бездарные, а потому и самые обидные потери в людях и в технике. И автор катастрофы известен.
Перед началом войны Сталину были представлены два плана. Один, составленный начальником генерального штаба Борисом Михайловичем Шапошниковым, бывшим полковником русской армии, выпускником Императорской академии генерального штаба. План Шапошникова предусматривал хорошо подготовленный штурм укрепленных позиций на левом фланге финской обороны. Сталину план не приглянулся, как требующий длительных и дорогостоящих приготовлений.
Зато второй план, составленный красным военспецом Кириллом Мерецковым, по лихости и красоте напоминал кавалерийские рейды Шкуро и Буденного. Сталину он понравился.
Мерецков Кирилл Афанасьевич, советский военачальник, маршал Советского Союза, герой Советского Союза. Родился в семье крестьянина. В Первой мировой войне не участвовал. В Красной армии с 1918 года. Участник военных действий на Южном и Восточном фронтах. В 1921 году окончил военную академию РККА. А в 28-м курсы усовершенствования высшего начсостава.
Дефилирование, то есть прохождение через горные теснины и леса, это одна из труднейших задач для любых полевых войск во все времена. Две из трех самых крупных военных катастроф, постигших победоносные римские легионы, это при Тразименском озере и в Тевтобурском лесу, как раз и произошли в таких условиях. Но командар Мерецков и верховный вождь Сталин военной истории не изучали, ведь это была история классового общества.
Первая часть войны шла при плюсовых температурах, но тем труднее было двигаться войскам по раскисшим лесным дорогам. Авантюрный план Мерецкова закономерно захлебнулся и в финских болотах, и в русской солдатской крови. И тогда был принят к реализации несколько переработанный план Шапошникова. Ответственным за выполнение был назначен бывший царский унтер-офицер, кавалер трех солдатских Георгиев Семен Константинович Тимошенко.
Для штурма линии Маннергейма на Карельском перешейке был создан Северо-Западный фронт под командованием Тимошенко, включивший 7-ю и 13-ю армии. Для разрушения укреплений на линии Маннергейма дивизиям первого эшелона были приданы группы артиллерии разрушения, в составе которых было 81 орудие калибром от 203 до 280 мм.
С середины января впервые за 100 лет ударили продолжительные, катастрофические 40-градусные морозы. Но 11 февраля 1940 года, после 10-дневной артподготовки, началось новое наступление Красной армии. В ходе трехдневных напряженных боев войска 7-й армии прорвали первую полосу обороны линии Маннергейма и ввели в прорыв танковые соединения, которые приступили к развитию успеха. К 17 февраля части финской армии были отведены ко второй, слабо подготовленной полосе обороны. Это уже была катастрофа. 7 марта в Москву прибыла финская делегация, и 12 числа был подписан мирный договор, удовлетворивший все предвоенные советские территориальные требования. Впрочем, и Советский Союз выполнил все предвоенные обещания о земельных компенсациях. Война закончилась, но 13 марта части Красной Армии демонстративно взяли штурмом хорошо укрепленный город Выборг. Это была откровенная демонстрация реальных боевых возможностей Советского Союза.
Так причудливо сплелись в этой войне и высокая слава, и беспримерный позор нашего оружия. Гитлер охотно принял во внимание крайне низкую боеспособность погибших в Карелии советской дивизии. И среди многих других причин это подтолкнуло его к решению воевать на два фронта. Но он не смог, а может и не захотел, увидеть то, как быстро и талантливо умеют русские люди учиться военному делу. Сталин отчаянно спешил и допустил серьезные военные ошибки оперативного уровня. Но в политической стратегии он оказался прав. Продержись Финляндия до весны, и мы увидели бы под Ленинградом сформированный во Франции 150-тысячный экспедиционный британо-французский корпус. А ведь война еще не стала мировой, и Гитлер еще не приступил к окончательному решению и еврейского, и многих других вопросов. Странная война, загадочное бездействие союзников на Западном фронте еще вполне могла смениться всеобщим походом Европы на восток.